Нет, сначала попадать в неприятную ситуацию, плохо выкручиваться, страдать, а потом учиться хорошо.
Это абсолютно вредный навык для того, чтобы управлять командой. Вот Project'у это нафиг не надо, это вот надо выжигать в себе.
Привет, я Юра Агеев, и это 101 выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мои собеседники Екатерина Мамонтова и Владимир Завертаевов. Мы поговорим об ошибках и граблях на пути менеджера проекта, который доращивает себя до менеджера продукта. Обсудим, какими качествами обладает хороший проект и что было бы полезно перенять продукту. И еще поговорим об особенностях заказной разработки в студии. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции по менеджменту продуктов. Владимир, Екатерина, привет!
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 Расскажите немного про себя, пожалуйста.
Меня зовут Владимир Завертайлов, я руководитель и главный бармалей Scrum студии Siberix. Занимаемся мы разработкой сайтов программного обеспечения, входим в десятку лучших студий в стране. Вот. И в свободное от работы время я увлекаюсь тем, что пилотирую спортивные самолеты.
Здорово.
Меня зовут Мамонтова Екатерина. Я исполнительный директор студии Siberix. Вот уже 10 лет здесь работаю. И сейчас я продукт-менеджер того продукта, о котором сегодня будем говорить.
Прекрасно.
И плакать.
И плакать.
Да, идея, с которой я пришел вот сначала к Владимиру, была поговорить о том, чему же продукты могут поучиться у продукт-менеджеров, но он предложил, как оказалось в итоге, более интересную идею поговорить о том, какие препятствия и боли переживает продакт-менеджер, пытаясь конвертироваться в продакт-менеджера. Вот, поэтому давайте, наверное, прежде чем мы начнем про это говорить, вот предысторию продукта, который вы решили делать, и почему?
Ну, давай, наверное, начну с того, чем мы вообще занимаемся, и mm-hmm. почему это, знаешь, такая наркомания. Мы занимаемся издревле разработкой сайтов, а потом и мобильных приложений. И это заказная разработка, которая на самом деле тебя затягивает. Я не могу сказать, что это уж совсем легкие деньги, но это деньги постоянные, которые платят клиенты. По большому счету клиент определяет, что ему нужно, в каком направлении ему двигаться. Максимум, докуда у нас допускают, это какие-то стратегические сессии, там что-то раз в год посидеть, пообсуждать, поговорить, но общую канву и вектор развития все же определяет здесь клиент. Мы больше какие-то аналитики, руки, что-то такое. Вот. И это на самом деле подсаживает, потому что тебе регулярно сыпятся какие-то задачи, ты их аккуратно просто делаешь и получаешь свой чек, получаешь свои деньги и, в общем, получаешь какие-то релизы. Вот. Так мы жили много-много лет, но в конце концов поняли, что, знаешь, есть такая идея про продукты кубики и шарики. Вот шарик его один раз катнул, и он там сам по себе катится. Вот. А кубики – это вот как раз наша вот веб-разработка, где каждый раз нужно продукт пихать для того, чтобы получить новую порцию денег. Вот хотелось сделать какой-нибудь шарик.
Так.
Да, и шарик… Ну как сделали? Делали, делаем и будем делать. Это планировщик. Вот взялись мы за этот продукт, взялись и до сих пор держимся, делаем и плачем временами.
Так, ну то есть вы решили, по сути, один из ключевых процессов, который есть вот в студии разработки, попробовать превратить в продукт.
Да, это была интересная история. Я отлично понимал, что пока на тебя сыпятся клиентские задачи, ну, скажем так, выбрать приоритет и дернуться на свой продукт, это будет практически невозможно. Всегда будет хотеться заработать легких клиентских денег, скажем так, не легких, быстрых. Вот. И одна из штук, которую мне пришлось проделать, я полностью выделил отдельную команду на этот продукт, команду разработчиков, с которой поснимал, по сути, все клиентские проекты, отсадил ее практически в изолированное помещение, знаешь, такая получилась компания в компании. Вот. И на самом деле вырвал такой серьезный клок мяса разработки и вот отселил его отдельно.
Окей, я так понимаю, как раз в этот момент стали что-то подозревать насчет того, что классическая работа заказчик-команда, она отличается от продуктовой работы.
Да, но тогда, наверное, это еще не казалось настолько страшным и критичным, потому что казалось, что впереди есть большие горизонты, есть мощная команда, в общем-то, нужно брать и делать. И в самом начале такого большого страха и таких рисков они не виделись.
Был кайфец, была эйфория, вот. Но, в принципе, кайфец еще до сих пор продолжается.
Временами эйфория даже бывает иногда.
Да, когда слезки кончаются.
Так.
Но, тем не менее, да, началось это... Пришло понимание того, что процесс, он значительно сложнее, чем казался. Еще на этапе, когда мы начали сами фичи продумывать и формировать бэклоги, это такая стихийная история была. У нас был Google документ, но, в общем, на клиентских проектах бывают либо бэклоги, либо технические задания, Google Docs с этим справляются. Здесь мы начали писать бэклог, этот бэклог был просто на какое-то огромное количество строк, такое, что даже невозможно его за раз было прочитать. На этом этапе уже стало тяжело. Когда мы хотели его приоритизировать и сгруппировать, вот в этот момент уже начинали плакать.
Да, давайте тогда шаг назад все сделаем. Ну, то есть появилась вот идея продукта, просто появилось желание что-то сделать или, какое-то попытались найти подтверждение на рынке?
Я тебе расскажу, да. Значит, никакого подтверждения на рынке не было. Я сидел, кажется, это было на Гоа. Мне попалась книжка Тимоти Феррис «Как работать по 4 часа в неделю». Вредная абсолютно книжка, никому не рекомендую, но он там, короче, четко говорит, вот услуги – это трэш, надо заниматься продуктами. Я такой, прикольно, да, наверное, что-то в этом есть. Вот, сижу и думаю, а что мне нравится из продуктов, чем я недоволен, чем я постоянно пользуюсь. И я очень серьезно отношусь к теме планирования, к эффективности личных задач, и у меня огромное количество задач, которые я как-то держу под контролем, просто в силу специфики профессии так оказалось. Вот. И я перепробовал множество разных личных планировщиков, постоянно тоже с ними экспериментирую, наверное, попробовал все, что есть на рынке. Есть прикольные вещи, но всегда чего-то не хватало, всегда было понимание, как это улучшить, как это дополнить, как это добавить. Вот, поэтому ввязались в эту авантюру просто с места в карьер. Галлюцинация основателя здесь по полной программе сработала.
То есть все, что есть хорошего от других, взять, улучшить, добавить еще того, чего ни у кого нет, и получить вот волшебную коробочку.
Свистелок, перделок, все
вот
этого. Да,
вот такая была идея.
У нас было, 29 конкурирующих стандартов. Мы решили сделать тот, который объединяет всех, а теперь у нас 30 конкурирующих стандартов.
Так.
Окей, так. В итоге столкнулись с тем, что попробовали расписать, условно, все задачи, создать бэклог, и он оказался чересчур космическим, и что?
Дальше? Да, здесь мы уже уперлись в то, что то, чем мы пользовались раньше, оно не очень хорошо работало, то есть это там таблица стала слишком огромной, и потребовался инструмент какой-то более удобный для того, чтобы управлять всеми этими задачами. В итоге сейчас мы пришли к тому, что у нас это Jira, но она интегрирована, синхронизирована с Google Doc. Он умеет там коммиты подсвечивать, в общем-то, пока что задачи наши решает. И пришлось внедрять новый, то есть мы до этого именно Jira мы не использовали в наших процессах.
Использовали давно. На некоторых проектах, но регулярно не сидеть, нет, чем
не регулярно. А здесь у нас еще Jira, которую заинтегрировали с Google Doc. То есть уже здесь мы начали менять процессы с привычных на более подходящие под задачу.
А какие привычные были? То есть это вот именно такой project management, когда у тебя есть проект, ты четко собираешь требования, планируешь что-то такое?
У нас свой инструмент для работы над проектами. Тоже Kanban-доска, тоже со спринтами, тоже обычная классическая спринтовая разработка. Но он именно под продуктовую был не очень заточен. Он классно работал на клиентских проектах, когда можно было там клиента пустить, там задачки подвигать, но когда мы попробовали сделать несколько тысяч задач туда, несколько тысяч тикетов, там этих историй и так далее, вот здесь оказалось, что это не очень круто работает. Ну, в Jira это тоже, на самом деле, очень круто работает, так что...
А вы попытались с самого начала запланировать все, что надо было сделать?
Нет, мы не пытались запланировать все, что надо было сделать. Просто в процессе работы над проектом у нас начал расти бэклог. Появлялись какие-то мелкие фишки, крупные фишки, хотелки, там планы на следующую итерацию. Его очень сильно разнесло просто в процессе работы. Особенно, когда мы готовили первый релиз, первую бетку. Это у нас первая бетка состоялась в феврале этого года. К этому моменту у нас бэклоги просто разрастались как на дрожжах, потому что начала прилетать там какая-то обратная связь
От пользователей.
Якобы пользователей, что-то еще. И количество хотелок, оно стало запредельным. Я думал, мы первую версию быстренько соберем сейчас за 3 месяца, потом быстренько запилим мобилку, потом сделаем ПВА-версию в браузере, все это мы за полгода как сделаем, сделаем. Но пришлось удариться об реальность очень жестко. Мы не смогли обеспечить ни такую скорость разработки, и ни в процессе разработки мы несколько раз переписывали какие-то ключевые моменты, потому что просто, ну, оказалось, что не пошли по тому пути, по которому было идти оптимально.
Ну да, даже архитектурные...
А с какой точки зрения не по тому пути?
Там и архитектурно были моменты, да, с точки зрения организации хранения данных. Очень непростая вещь оказалась реализация облаков. Ну, то есть, вроде бы простая примитивная вещь, синхронизация твоих задач, тикетов с облаками, чтобы они распространялись на устройство. По идее, ну, что такого, уже 1000 людей такое проделывали. Казалось, нет, не очень простая, тривиальная вещь, очень много есть нюансов, которые нужно учитывать, чтобы держать все это под контролем. Первый момент. Вторая моментина, и, ну, я не могу сказать, что это была ошибка, она нам в итоге помогла на рефакторингах, но тем не менее, мы сразу же погрузились в историю с автотестами. Вот. Автотесты на сайтах это вообще, мавитон такое не практикует практически нигде никогда, это просто тупо очень редко, очень крупные
проекты.
Вот. То есть заказной разработки, чтобы на сайтах кто-то из заказчиков сказал, да, я готов оплачивать автотесты, ну, на моей памяти таких людей примерно ноль. Вот. А здесь мы решили, что нам автотесты нужны, покрытие в любом случае будет. И буквально сразу же у нас было сначала один человек, потом два человека, у нас писали автотесты. Так вот, глупость была, ну, не глупость, так просчет. Мы начали делать интеграционные тесты сразу. То есть там имитация пользователя, который кликает.
Открывается приложение, потом по нему там мышка куда-то кликается и проверяется результат.
Вот, нафигачили 1500 тестов. Даже может быть больше.
Больше.
Интеграционно. Вот. Естественно, с нормальной скоростью это работать не могло, но потому что интеграционный тест он там пока пройдет, это капец. Вот. Ждать коммит, каждый коммит на проверке, это тоже очень долго оказывалось. Нам пришлось строить небольшую там ферму серверов. Ну, там, грубо говоря, 4 сервера у нас просто проверяли, как на очень мощной машинке, постоянно проверяли коммиты. Вот. А глупость, наверное, была в том, что мы не делали юнит-тесты.
Поздно их начали.
Поздно начали их делать. Вот. И под них пришлось несколько архитектуры менять. Интеграционные, они нам очень хорошо помогли на рефакторинге, даже когда у нас там появились какие-то переделки по дизайну и так далее, мы таким образом смогли обеспечить консистентность приложения, и сейчас они помогают. Но делать их сразу и делать их много – это большая-большая ошибка.
Да, то есть это были автотесты, ну и еще, да, то, что мобилка, которая планировалась, что она будет выпускаться потом отдельно, ну, пришли к мнению, что нужно будет выпускать сразу. И когда мы релизили первую версию в этом году, у нас сразу в релиз пошел и десктоп, и мобилка, и веб-версия, для того, чтобы это покрывало все платформы и была синхронизация между различными типами устройств. Ну, это тоже отличие, кстати, от разработки там, заказной сайтовой, когда клиент, например, хочет сделать сайт, ничто не мешает мобильное приложение делать потом. В отличие от того, когда ты делаешь именно сервис, задача которого на нескольких устройствах работать одновременно.
То, что были там условно архитектурные издержки, которые увеличили срок разработки, а по ходу вот этого движения длиной в год, да, то есть как-то валидировали все-таки идею об людей, не знаю, прерванные показы.
Это какая прекрасная фраза. Я заберу ее себе, валидировать об людей. Да.
Да нет, все на галлюцинациях в основном шло. Показывали проект, сами были им удовлетворены. Показали его на одной из выставок бета-версии. К нам сразу прилетело много-много людей заинтересованных, которые попросили эту бету потыкать. Это было, по-моему, где-то прошлой весной или осенью, да. Вот. Но продукт тогда был в таком, с моей точки зрения, ужасном состоянии, что, честно говоря, потыкав кому-то такую бету, я просто не решался и боялся. Сейчас я понимаю, что это ошибка, и надо было просто давать и собирать эту обратную связь. Пускай у нас там было, не знаю, 100-120 респондентов, но мы бы хотя бы получили обратную связь пораньше. Но с другой стороны, у нас что произошло? Вот в феврале мы запускаемся, подаем сразу же проект на конкурсы и сразу же занимаем призовые места в мобильных приложениях рейтинга Рунета, получаем там гран-при. И, в принципе, жюри очень высоко оценивает тот результат, которого достигли. Ну, то есть палка о двух концах. С одной стороны, идем вслепую, с другой стороны, выдаем хороший результат, которым можно гордиться.
Хорошо. А давайте тогда все-таки про процессы поговорим. Как вот опыт студийный помог в создании именно продукта? Ну, то есть мы услышали сейчас про, наверное, какие-то сложные стороны, все-таки про хорошие, если.
Ну, мы, наверное, одни из первых разработчиков России, кто на веб-сайтах, на клиентских проектах внедрил методологию Scrum, поэтому ничего мы придумать не стали, просто пошли по классическому Scrum, классическим итерациям.
Ну, процедура подготовки, планирования спринтов, она, в общем-то, пришла из нашей проектной разработки клиентской, когда все-таки есть бэклог, определяются приоритетные задачи, которые берутся в работу в очередной спринт, составляется этот спринт с задачами, проводится планинг, играется карта планинг-покер с командой. То есть вот этот процесс, который был для нас знаком, был уже хорошо обкатан на клиентских проектах, он перекочевал в продуктовую разработку, в разработку спринтами. То есть это, ну, этот момент, я считаю, что он помог, потому что у нас здесь опыт по скраму уже был большой.
Но в клиентских проектах там, если правильно понимаю, приоритет расставляет как раз клиент.
Более того, у клиента есть определенный контракт, который говорит, вот за это ты платишь деньги, там вот такой-то у тебя регламент приемки, вот такой-то регламент у тебя постановки задач. Вот здесь в чем сложность? Заказчиком выступаю я, и мне вот забрело что-то в голову, да, мне срочно надо вот эту кнопку зеленую, и...
Да нет, не было такого никогда.
Ну, такого не было, я утрирую, конечно. И, а кто меня остановит?
Вот да, кто?
А самому? Да, но регламента никакого нет. Все, царь-батюшка самодур. Вот, а самому останавливаться и тормозиться, сказать, так, стоп, я сейчас вот эту фигню придумал, а насколько она нам, не знаю, повысит LTV, RU и так далее. Ну, это очень сложно. Очень сложно.
Ну, как боролись с этим вообще?
Ну, я на это рефлексировал, плакал по поводу оттягивания дат релиза все дальше и дальше в будущее. Но на самом деле, когда идет заказная разработка, это действительно сильнее дисциплинирует, когда есть заказчик-подрядчик, между ними более четко ограниченные, очерченные границы, да, регламентированные. И мне кажется, ну, по крайней мере, если запускается большой какой-то проект, то аутсорсить такую разработку – это хорошо. Потом можно ее забирать в инхаус, но вот в этом плане, в плане стандартизации процессов, именно запуск первой версии – это хорошая штука для аутсорса.
Знаете, я вот сейчас подумал, что есть куча статей, как стать менеджером продукта. И там обязательно есть список рекомендаций, и одна из рекомендаций – сделать свой собственный проект. Так вот, да. Какие... Вот, может быть, уже получается немного резюмировать, но все же промежуточно. Какие вот такие уроки, ну, не знаю, на контрасте удалось увидеть с предыдущим опытом?
Слушай, ну я не могу сказать, что это первый наш продукт, который мы вообще выпускаем. У нас есть карты Planning Poker, которые можно просто купить в интернете. Есть Kanban Tosca для Bittrex24. Еще там несколько парольник, еще что-то еще. Ну, несколько продуктов мы выпускали, да. Но они все были не настолько масштабные, не такие, что пришлось идти очень долго и масштабно под много платформ. А уроки для себя, ну что я могу сказать? Нужно запускаться как можно раньше на самом деле. Пускай оно будет сырое, кривое, стрёмное, некрасивое, но вы, по крайней мере, сможете действительно собирать обратную связь. Раз момент, два момента. У меня не было анализа целевой аудитории. Более того, когда я попробовал составить, потом уже посмотрев, что такое jobs to be done, как это все работает, как проводить проблемные интервью, но это уже потом случилось, после релиза, понятно. Вот. Я понял, что непонятно, кто наша целевая аудитория. Как нащупать вот этот пресловутый product market fit? Это было интересно. Ну, в итоге как-то решили этот вопрос, как-то сегментировали. Сейчас проверяем разные гипотезы и, в принципе, уже построили какую-то более-менее адекватную модель, которую можно тестировать. Но могли бы сделать это, скажем так, еще полгода или год назад.
Ну и приоритизация, да, то, что сейчас мы по RISE, уже те фичи, которые планируем брать в работу, мы их приоритизируем по-другому, не просто по принципу галлюцинаций в головах, а стараясь уже просчитать какие-то коэффициенты, насколько это нам нужно сейчас, и брать в работу то, что будет нужно в первую очередь пользователям. По крайней мере, мы в эту сторону двигаемся, но, наверное, тоже это то, что можно было чуть раньше начать делать. Но второй релиз, который у нас сейчас, мы как раз отправили на модерацию сегодня в сторы, его мы уже собирали с таким более умным подходом, уже мы приоритизировали, уже определяли те фичи, которые сейчас считаем, что они принесут наибольшую пользу продукту. Там у нас интеграция с календарями односторонние, виджеты мобильные, различные виджеты для десктопа, то есть уже смотрели чуть шире, чем просто своей головой.
По обратной связи от пользователя.
Угу.
Да.
Ну и здесь тоже, наверное, был полезный опыт у нас с дизайном, с дизайн-системой, но, возможно, мы сразу, когда начинали разработку, у нас не было какой-то дизайн-системы, то есть у нас вообще сначала были прототипы, потом мы рисовали макеты.
У нас по прототипам начинали собирать.
Самое-самое, там супер-альфа, уже рабочий прототип, он был сделан на прототипах макетов, то есть там еще не было полноценной проработки дизайна. А потом были дизайн-макеты, а дизайн-система у нас стала формироваться уже после того, как мы запустили первую версию, получили первую обратную связь. И, наверное, это скорее плюс, чем минус, потому что мы уже дизайн-систему, там толщину шрифтов, иконок, какое-то расположение элементов затачиваем под эту обратную связь.
Окей. А тут из того, что я сейчас услышал, у меня в голове сложилось несколько таких вещей. У вас была очень крутая и есть экспертиза с точки зрения создания. Ну, то есть, вот, хочется сказать продукта, но тогда получается скорее именно такого хардовых скиллов. И еще один момент из важных, который тоже кажется, он очень такой, до него далеко, когда ты делаешь продукт, но тем не менее, да, это вот как раз архитектурная история, плюс если ты продукт делаешь, который у тебя сразу мультиплатформенный, тебе необходимо сразу же делать его на нескольких платформах, и тогда у тебя сразу встают вопросы, а, собственно, на чем его сделать максимально быстро. И ну, вот эта история, мне кажется, про это вообще мало говорят, на самом-то деле, потому что это продукт, ну, вот масштаб разработки, да, первая версия 1 год. А когда такой продукт стартует, очень сложно представить, что будет в конце. Вот, и это я веду к тому, что, возможно, вот тот путь, который вы проделали, он был на самом деле, ну, в каком-то смысле, был правильным, понятно, потому что есть результат и есть эффект от этого. А с другой стороны, ну вот, короче, сложно нарисовать план на год вперед. Вот если очень упростить это, то кажется, что как вы вообще возможно ли сделать такой план проекта на год вперед?
А зачем? Не, смотри, во-первых, это проект, который делался всегда в кайф. Мне было в команде в кайф, всем, кто занимался, ну, испытывает определенное, не знаю, трепетное чувство от того, что мы делаем. Понятно, что как только начинают появляться пользователи, как только начинает заходить речь про деньги, то кайфа становится меньше, его обламывают. Но это неизбежно. Вот. Ну, пока еще не обломали.
Ну, вот... То есть, в принципе, плана как такового разработки не было. Там roadmap, milestone.
Был прототип, по которому хотелось сделать все. Ну, действовали действительно довольно-таки стихийно. Больших каких-то майлстонов, ну, были намечены. Там сделаем вот это, потом делаем там облака, потом делаем мобильные приложения. Но они по срокам никогда не сбывались. Мы очень сильно улетали за наши собственные буйки.
Ну, тем не менее, сейчас уже родмап ко второму релизу он уже был построен. Мы вылетели за срок, но в релиз вошло то, что и планировалось по родмапу, по большому счету.
Ну, и на втором релизе.
Да, на втором релизе. То есть мы здесь учимся немножко. И я думаю, что на следующих релизах тоже. То есть сейчас мы выстраиваем родмапы именно по релизам.
Я вот сейчас вспомнил еще одну цитату. Этот раз не очень смешно, но тем не менее. Невозможно сразу спроектировать сложную систему. И ну, ты идешь к сложной системе обычно через создание маленькой системы, потом к ней что-то достроил, что-то еще.
Потом еще раз все переделать. Потом еще раз переделать, теперь уже точно нормально.
Вот, да.
Потом выбросить, написать заново, да, вот так?
Ну да, то есть идея того, что создание нового продукта, оно действительно... Ну, вот такое вот постепенное и Ну, тут резюмируя то, что вот еще сказала, да, то, что только после действительно первого релиза ты начинаешь понимать, что, собственно, из себя этот продукт теперь представляет, собрав первую какую-то масштабную такую обратную связь. Это как чем-то похоже на идею там скрама и Velocity. Ты делаешь несколько спринтов, замеряешь Velocity, и потом, ну, плюс-минус понимаешь, с какой скоростью вы движетесь. Здесь чем-то похоже. Ну, мне все еще интересно, вот project-менеджерская составляющая, да, вот, Владимир, ты очень много вообще рассказывал про project-менеджеров, как ими становятся, какой там у них есть экологический путь. По-моему, там начинался то ли с QA, то ли откуда-то еще.
Да, с QA, совершенно верно, у нас так и устроено до сих пор.
Вот, а что ты сейчас думаешь, или что вы думаете про путь вот все-таки в руководителей продуктов? Он там же начинается с QA или все-таки он где-то в другом?
Когда project-менеджер сначала вообще кажется, что да какая разница, по большому счету. Ну, вот у меня не было такого четкого понимания различий, с которыми придется столкнуться. Но по любому случае те компетенции, которые были именно на менеджменте проектов получены, они здесь переиспользуются.
У нас до сих пор, ну, скажем так, составляющая маркетинга, она очень-очень слаба. Мне кажется, продукт-менеджер – это человек, который должен владеть очень хорошо маркетинговыми инструментами. Наверное, этому как-то сейчас учат более-менее нормально, но это не совсем навыки, которые пересекаются с управлением проектом. То есть метрики, какие ты должен смотреть, за какими ты должен смотреть метриками, как ставить эксперименты, как разговаривать с людьми, с людьми, получать от них боль, допрашивать их на проблемных интервью. Это то, что вообще никаким образом не ложится на скиллы проекта. И, ну, это отдельная просто тема. Я понимаю, почему продукт-менеджеры воротят нос от работы проект-менеджера. Потому что проект-менеджер – это все-таки очень кропотливая, на самом деле, работа с командой, с задачами и со всем на свете. И плюс она еще требует фокуса одновременно на 100-500 мелочах. Но я не очень понимаю, почему некоторые продукты как-то брезгливо относятся к проектам. Мне кажется, если бы они попробовали проделать то, что делает крутой проект руками, они бы поменяли бы свое мнение.
40% всех докладов, которые к нам поступили, они были про команды. Они были про работу, собственно, с людьми. И где-то они были вот про продуктовое мышление. Ну, все пытались сделать так, чтобы разработчики больше думали о том, что они делают. И в каком-то смысле перекладывали на них вот проект-менеджерскую историю. Ну, то есть, как бы проект-менеджера в команде не было, а люди, ну, то есть, продукты за счет того, что разработчики понимают, что они делают, сами, типа, учатся договариваться друг с другом, как раз и пытались вот этого добиться. Вот что думаешь на эту тему? Насколько это вообще вероятно, возможно, отказаться от проект-менеджмента?
Нет, не думаю, что проект совсем уж не нужен. Должен быть какой-то клей, который склеивает команду, и проект – это тот человек, который может это делать. У нас были периоды, когда, ну, как такового, там, не знаю, выпадал проект из разработки, и команда, ну, грубо говоря, получала задание и сама что-то пилила. Максимум, что она получала, это стендапы. Ну, очень им это не нравилось, очень как бы все деградировало, благо это недолго продолжалось, вот, и видно было недовольство у ребят, апатию, что все идет куда-то не туда. Действительно, нужно заниматься командой довольно плотно, смотреть, мониторить их настроение, градус удовлетворенности, неудовлетворенности, собирать обратную связь. Они прикольные вещи иногда говорят, они прикольные штуки подкидывают, вот, и, ну, нужно их как-то бодрить.
Да, ну и то, что команда вовлечена и должна понимать, что она делает, и не просто от звонка до звонка делать какие-то задачки, это не означает перекладывание на нее функции проекта. Это значит, что люди, которые делают продукт, вот от чего у них будет кайф, если они будут понимать, что они делают, зачем действительно, и они будут знать, что они тоже могут сказать свое мнение. Если они скажут свое мнение, и их услышат, и они увидят, что их услышали, ну, мне кажется, это очень мотивирует. И проект в этом случае, он должен тоже услышать члена команды и сделать так, чтобы он понял, что его услышали. Ну, это важная задача.
Я вот сейчас подумал, вы говорили про скрам, а как тогда проект-менеджеры? Они совмещают в себе роль скрам-мастера просто? Или они как-то отдельно, как руководители именно проекта?
У нас в зависимости от команд бывает, что в команде выращенный разработчик скрам-мастер, бывает, что проект выполняет эту роль. Но в данном случае у нас вот на этом именно продукте проект выполнял роль скрам-мастера. Вообще по-разному бывает. Зависит от команды, от опыта.
Смотри, я вот тоже на днях вышла аналитика по рынку продуктов. Я вот точно там разделили, по-моему, их на 4 грейда. Первый грейд, который я видел, он как раз был про джуниоров, и там было описание, что умеет делать junior product manager. Он умеет сделать так, чтобы фича была реализована и поставлена, собственно, в продакшн. Я такой читаю, и думаю, блин, ну это же project manager. Ну, то есть, в каком-то смысле задача продукта тоже добиваться результатов. Ну, с учетом контекста клиентского, с учетом контекста, не знаю, чего там, метрик и прочего. Но так-то у проекта похожая задача.
Здесь размер имеет значение на самом деле. Если фича маленькая, то да, но проект должен уметь поставить фичу. Если фича такая огромная, что она не помещается в голову разработчикам, в голову, не знаю, никому, и ее очень сложно декомпозировать и просто как-то дотрясти до понимания того, что именно нужно сделать. Это уже другая история. И говорить просто поставляй фичи, и тогда ты будешь джуниор, ну, я не согласен, зависит от фичи.
Окей, ты чуть раньше вот сказал, что крутой проект умеет делать. Это проектом тоже можно было бы поучиться или, не знаю, позавидовать. Что же это такое? Что же умеет делать действительно крутой проект руками?
Ну, на самом деле это системное мышление, которое позволяет тебе погрузиться в кучу-кучу деталей, собрать из них картину мира, как и что должно работать, учесть интересы кучи, может быть, противоречивых людей, собрать из этого тайминг и выпустить такие эту штуку в жизнь. Продукт, он все-таки более верхоуровневый здесь действует, и вот этих всех мелочей, нюансов, деталей, которые приходится перелопачивать проекту, взаимодействие с командой организовывать, он может просто не знать, не касаться, либо считать это не барским делом.
Интересный поинт. Какой самый важный навык проекта, на который стоит посмотреть и перенять продукта?
Провокатор, да? Слушай, ну, на самом деле ключевых навыков в два вектора. Это переговорные навыки и технические. Технически просто надо постоянно в себе прокачивать для того, чтобы ты был в теме, в рынке, одуплял, да. Сначала просто перестаешь, начинаешь лениться, а потом вообще просто не понимаешь, о чем говорят. Вот, поэтому технически надо постоянно прокачивать для себя. Вот. И второй навык – это переговорные. Ну, тут чем больше, тем лучше. Чем больше ты умеешь ситуации обработать, подружить людей, заставить их разговаривать между собой так, чтобы им это было по кайфу. Наверное, это и для проекта, и для продукта.
Да, для того, для другого.
Ключевая точка роста.
Как расти в переговорах?
Ну, такого прям быстрого ответа, наверное, нет. Есть специальные, не знаю, тренинги для переговоров. Та же самая школа Владимира Константиновича Тарасова с управленческими поединками. Она очень неплохо прокачивает. Вот. А так просто попадать во всякие неприятные ситуации и аккуратненько из них выкручиваться.
Это сначала попадать в неприятные ситуации, плохо выкручиваться, потом прослушивать, анализировать, страдать, потом учиться хорошо.
Ну да.
Так, сегодня ты идешь искать три неприятные ситуации, и пока ты их не найдешь, не возвращайся.
Да, они сами находят, мне кажется, тут далеко ходить-то не нужно.
Слушай, ну переговоры, да. Ну, кстати, вот переговоры – это, я вот не знаю правильного определения, но когда ты пытаешься о чем-то договориться, ну, то есть получить какую-то выгоду, да? А у продуктов там навык глубоких интервью.
Да, ты должен настроить человека на то, чтобы он с тобой разговаривать, с тобой козлом захотел. Очень, очень близкие навыки.
А вот все-таки интервью – это тоже переговоры или это что-то другое?
Когда два человека чего-то там пытаются договориться и выяснить, конечно. Конечно, переговоры.
Все, это же переговоры. Интересно.
Когда есть какой-то интерес, тогда переговоры. Вот когда интерес появляется, тогда есть переговоры.
Я вот даже не знаю, есть ли вообще такие продукты, которые не делали таких ошибок? Вообще слышали про такие?
Я знаю программистов, которые идеализируют мир и говорят, что все должно быть сразу написано так офигенно, с лучшими, самыми-самыми передовыми технологиями, паттернами проектирования и так далее. Ну, реальность расставляет все несколько по местам, потому что пока ты гонишься за свежими технологиями, они не устаревают, пока ты пишешь самый-самый крутой код, требования 100 раз 500 поменяются, и, наверное, попасть с первого раза в нужную дырку можно только на очень коротком проекте. На длинном нереально.
А вот твой опыт пилота как-то сейчас просто про нее вспомнил, интересно прям. Он как-то вообще... Ну, что-то подсказывает тебе в плане? Вот, как я просто помню историю Виктора Франкла, где он рассказывал, чтобы прилететь куда-то, тебе нужно лететь немного не в ту сторону, чтобы ветер тебя сносил. Это какая-то такая мудрость.
Ты знаешь, там несколько моментов есть, которые я за собой замечаю, знаю. Но момент первый. Я адреналиновый торчок. Мне нравится, когда кругом... все быстро, там все, там пожар, огонь и так далее, горит, да, все какая-то такая... Ну, короче, когда какая-нибудь кризисная ситуация. Это абсолютно вредный навык, абсолютно вредная, скажем, тенденция для того, чтобы управлять командой. Вот Project это нафиг не надо, это вот надо выжигать в себе, вот поэтому надо учиться уметь тормозиться. Вот, что касается фич из авиации, ну, там, знаешь, один из вещей, я писал, кстати, статью интересную на эту тему, я тебе скину, потому что там, ну, имеет смысл ее посмотреть, почитать. Вот, одна из вещей, которая авиация учит, это все проверять самостоятельно. Да, у тебя может быть какой-то техник, который за тебя проверит, посмотрит, там, гайки закрутит. Но ситуации, когда маленькие самолеты там падали, либо происходила какая-то жуткая вещь из-за косяка техники, из-за забытых пассатижей, из-за еще какой-то фигни, из-за того, что просто пилот сам не подошел, не покачал самолет, не проверил, их, к сожалению, довольно много. Вот. И поэтому все, что можно, все, что легко, все, что просто, проверяй сам.
Хороший поинт. Супер. Ну, Владимир, Екатерина, спасибо большое за ваш рассказ и за ваш опыт. Было очень интересно.
Давай, успехов.
Счастливо.
Пока-пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Владимиром Завертаевым и Екатериной Мамонтовой мы поговорили об ошибках и граблях на пути менеджера проекта, который доращивает себя до менеджера продукта. Обсудили, какими качествами обладает хороший проект и что было бы полезно перенять продукту. И еще поговорили об особенностях заказной разработки в студиях. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции по менеджменту продуктов. Это был 101 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми, оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!